Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 70-летие битвы на Эбро. Роль советских советников в испанской войне. И против чего выступают журналисты Молдовы. Этим летом исполняется 70 лет со времени знаменитой битвы на Эбро, самого крупного сражения времен гражданской войны в Испании. В этой битве на стороне правительственных республиканских войск участвовали советские военные специалисты. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Битву на реке Эбро на северо-востоке Испании летом 1938 года некоторые исследователи называют предвестницей больших сражений Второй мировой войны. Действительно, с обеих сторон на фронте в 60 километров в ней участвовали до 200 тысяч человек, и продолжалась она более 3 месяцев. Битву начали республиканские войска. Они неожиданно форсировали Эбро и создали на ее правом берегу, занятом мятежными войсками генерала Франциско Франко, несколько плацдармов. О целях, которые ставила перед собой наступавшая сторона, рассказывает исследователь гражданской войны в Испании Рафаэль Пермуй.
Следует отметить, что к началу сражения республиканская зона оказалась расчлененной на 2 части. Это создавало большие трудности, в частности, в управлении армией. Кроме того, непосредственной угрозе подвергалась Валенсия, где в то время находилось республиканское правительство. Поэтому командование правительственных войск надеялось в результате операции объединить Восточный и Центральный фронт. Во-вторых, у операции была и внешнеполитическая задача – доказать западным демократиям, Франции и Великобритании, что республика еще вполне боеспособна и может не только сопротивляться Франко, но и наносить ему сокрушительные удары. Таковы были задачи республиканского командования в операции на Эбро.
Первоначальный успех сопутствовал республиканцам. Их войска несколько превосходили противника по численности, но у мятежников было значительно больше авиации, особенно бомбардировочной, и артиллерии. Кроме того, в рядах республиканцев было много молодых новобранцев, а у франкистов профессиональные военные с большим опытом боевых действий. Тем не менее, форсирование Эбро прошло удачно, и через реку на плацдармы в течение нескольких месяцев, пока длилось сражение, переправлялось подкрепление, продовольствие и боеприпасы. И это несмотря на все усилия разрушить переправу, предпринимаемые немецкими летчиками из так называемого «легиона Кондор», помогавших Франко. Выручала республиканцев зенитная артиллерия, рассказывает испанский военный историк генерал Хесус Салас.
Зенитная артиллерия республиканцев была весьма эффективной за счет поставленных из России 76-миллиметровых пушек. Они не были так знамениты, как немецкие зенитки, но об их качестве свидетельствует хотя бы такой факт. Русские зенитные орудия 30-х годов, несколько модернизированные, пережили свой век. Они стояли на вооружении испанской армии еще 10 лет назад. Так что республиканская противовоздушная оборона действовала превосходно.
Не секрет, что и сама операция на Эбро была разработана при участии советских военных специалистов. И если историки оспаривают стратегическую необходимость этой битвы, утверждая, что она не могла в силу сложившихся обстоятельств принести какой-либо выгоды проигрывающей войну республике, то в блестящей тактической разработке начала операции никто не сомневается. Генерал Хесус Салас.
Операция на Эбро была проведена блестяще с точки зрения тактики, хотя с точки зрения стратегии она была абсурдна. Особенно удачно было спланировано начало операции, которую до сих пор досконально изучают в нашей Академии Генерального штаба. Разработчики операции не рассчитывали на авиацию, она у них, особенно в начальный период сражения, была малочисленной. Они сделали ставку на внезапность удара, на неожиданный для противника прорыв, и это вполне удалось. Одному из франкистских генералов, которого застало наступление ночью в постели, пришлось бежать из собственной ставки через окно в пижаме. Так что фактор внезапности был использован республиканцами весьма удачно.
Любопытно, что и на стороне мятежников в битве на Эбро участвовали россияне из числа белоэмигрантов. Они вступили в ряды франкистов, добровольно перебравшись в Испанию из Франции. В мемуарной литературе, написанной самими бывшими белогвардейцами, называется цифра от 70 до 128 добровольцев. Испанские источники, более точные, поскольку основываются на списках личного состава иностранного легиона, в котором служили эти россияне, называют цифру в 40 человек. И это при том, что в соседней Франции проживали тысячи бывших российских военных с богатым послужным опытом. Но к чести российского офицерства надо сказать, что встать под знамена испанского каудильо они не спешили. Рассказывает историк и писатель Сесар Видаль, автор ряда книг о гражданской войне в Испании.
В сражении россияне принимали участие и с одной, и с другой стороны. На стороне Франко сражались бывшие российские офицеры с опытом Первой мировой и гражданской войны в России. Безусловно, это была лишь горстка людей, но они оставили о себе память даже в нашей литературе. Так, героем одного из лучших романов о гражданской войне в Испании стал русский офицер-кавалерист, воевавший в рядах франкистов. Речь идет о романе Сальвадора Гарсия де Прунеда «Одиночество Алькунесы», написанном в начале 60-х годов прошлого столетия на основе реальных событий войны.
Республиканцы не смогли развить первоначальный успех на Эбро, столкнувшись с сильным сопротивлением франкистских войск. Им пришлось закрепиться на занятых позициях. Сражение приобрело позиционный характер, рассказывает историк Рафаэль Пермуй.
В начале августа войска генерала Франко провели контратаку. Началась война на изматывание противника. Обе стороны в это время получили пополнение и дополнительное вооружение. У республиканцев, наконец, появились самолеты. Ну а франкисты открыли шлюзы в верховьях Эбро. Вода хлынула и снесла понтоны республиканских войск, которые, впрочем, были быстро восстановлены.
Все лето и осень на Эбро шли кровопролитные бои. В начале ноября здесь произошло крупнейшее за всю войну воздушное сражение с участием десятков самолетов с обеих сторон.
Республиканские войска получили из России 90 истребителей, названных «Супермоска», модернизированные «Поликарпов» И-16, на которых было установлено по 4 пулемета, то есть их вооружение в сражении на Эбро удвоилось. Однако до конца битвы республиканская авиация находилась в обороне, поскольку по количеству уступала франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было не более 12 самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении Франко. Республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в сражении на Эбро было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать.
Оставшись без советников и без так называемых интернациональных бригад, состоящих из добровольцев 50 стран мира, в середине ноября республиканские войска под натиском противника отошли на левый берег Эбро, то есть на позиции, с которых начали летние наступления. Сражение закончилось. Историк Рафаэль Пермуй.
С самого начала республиканцам было невозможно выиграть битву на Эбро. Ведь война к началу этого сражения уже практически была проиграна. Это была лишь попытка тянуть время в надежде дождаться начала Второй мировой войны и помощи от западных стран, о которой тогда уже все говорили. Тем не менее, поражение на Эбро не означало конец войны. У республиканцев оставалось еще достаточно войск для продолжения борьбы. Падение Барселоны в январе 1939 года означало поражение республики, хотя война продолжалась еще несколько месяцев и закончилась в конце марта.
Причины военных неудач республиканцев анализирует и Сесар Видаль. Он считает, что они во многом диктовались неопытностью, а часто и бездарностью республиканского командования.
Во франкистской армии все командиры частей были профессиональными военными. Многие обладали опытом войны в Африке. Конечно, это были локальные войны, но и гражданская война в Испании была незначительным военным конфликтом по сравнению, к примеру, с боевыми действиями в ходе грядущей Второй мировой войны. В республиканской армии тоже были профессиональные военные, к примеру, генерал Миаха. Прекрасно работали советские военные советники. Но в то же время в чисто политических целях на многие командные должности были поставлены невежественные личности, заслуги которых состояли лишь в их принадлежности к Компартии, которая, как известно, после смены в Испании правительства весной 1937 года стала пользоваться большим влиянием и в руководстве страной, и в армии. Примером может служить история с неким Валентином Гонсалесом по кличке Крестьянин, которому дали командовать целой дивизией. Другой пример – Энрике Листер, также командовавший дивизией. Когда эти герои после поражения республики эмигрировали в Советский Союз, то там им не доверили командовать даже взводом. В годы Второй мировой войны их держали подальше от фронта, опасаясь, как бы они не наделали бед. И это в то время, как сотни других эмигрантов, испанских республиканцев, геройски сражались в рядах советской армии.
Сесар Видаль и другие испанские исследователи полагают, что одной из основных причин поражения республиканцев, в рядах которых постоянно велась борьба за власть между коммунистами, социалистами, левыми республиканцами и националистами, явилась именно политизация армии. К примеру, политическая ориентация людей и их личная преданность партийному руководству ценились значительно выше, чем профессионализм и военные знания.
В этом заключалась проблема республиканцев. Политические интересы доминировали над военными. Это особенно сказалось в последнем большом сражении гражданской войны, в битве на Эбро. В то время всеми дивизиями республики уже командовали члены компартии, большинство из которых не имели для этого ни знаний, ни способностей. Битва закончилась поражением именно из-за невежества и полной беспомощности командного состава.
Знали ли все это советские военные советники? Сесар Видаль считает, что знали и даже пытались что-то изменить, хотя рисковали попасть в немилость сталинского руководства и руководства испанской компартии. Сесар Видаль.
Из сообщений, которые советские военные специалисты направляли в Москву, яствует, что они были в отчаянии от складывающейся в республиканской армии ситуации. У них просто опускались руки. Коммунисты желали установить свою диктатуру, и против этого советники, естественно, не могли ничего предпринять. Но делалось это за счет разрушения руководства армии и назначения на высокие должности бездарных деятелей.
С тем, что внутренние политические интриги стали причиной поражения испанских республиканцев в сражении на Эбро и в целом в гражданской войне, согласен и другой испанский историк, профессор Мадридского университета Энрике Гутьеррес.
Самым большим недостатком республиканской армии было то, что она стала объектом политической борьбы между разными партиями и группами. Здесь не было самого необходимого для любой армии компонента – единства, командования и дисциплины. В армии мятежников железную дисциплину насаждал сам Франко, а в республиканской велась постоянная борьба за власть под разглагольствование о свободе и демократии. Отсутствие дисциплины привело к предательству на завершающем этапе войны и в конце концов определило поражение.
Одновременно профессор Гутьеррес утверждает, что ответственность за поражение ни в коем мере не лежит на рядовых бойцах республики, которые испытывали на себе все тяготы войны и были далеки от интриг правящей верхушки.
Эти люди воевали честно, не жалея жизни, считая, что воюют за свободу, а не за какие-то политические идеи. Военной техники тогда было относительно мало, и все решали солдаты. Именно благодаря их мужеству республике удалось при полной бездарности командования и политического руководства страной продержаться почти 3 года.
Политические амбиции левых дорого обошлись республике и испанской демократии в целом. После гражданской войны страна почти на 40 лет оказалась под властью военно-клерикального режима генерала Франко.
70 лет битвы на Эбро. Страницы истории листал Виктор Черецкий.